Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях Александр Комиссаров. Когда-то он был дипломатом, а теперь он коллега по искусству. Музыкант электронных технических жанров. Приветствую.
Привет, Антон. Очень приятно тебя снова быть в гостях.
Очень приятно, что ты в них пришел снова. Смотри. Вот мы слушаем новости, там периодически всплывают какие-то дети в очень странных ситуациях, в неуправляемых. И такая мысль наворачивается вдруг на мозг, что детство — это же не пора безделья, это должна быть пора подготовки к жизни. А что заполняет жизнь взрослого человека в основном? Работа. И вот какая это будет работа? Подневольный рабский труд или общение с высоким искусством, независимо от профессии? Это зависит и от того, как ребенок провел свое детство. Понимаешь мою мысль? Улавливаешь?
Ну, где-то улавливаю, да.
Я хочу просто у тебя немножко повыспросить о каких-то секретах подготовки дипломатов с детства.
Ну, Антон, мне в этом смысле повезло, потому что я из потомственных. Вот второе поколение.
То есть ты был в атмосфере такой дипломатической ауры, что ли, общаясь и с родителями, и с какими-то, может быть, сверстниками?
В общем, да, мне повезло. Я был в детстве в двух командировках вместе с родителями в Южном Йемене и в Египте затем. И фактически вот про то, что ты говоришь, это обучение профессии, у меня действительно началось с детства. И по очень простому принципу, по принципу «дела как я», имею в виду своего отца. И, живя за границей, я общался и со сверстниками, но тогда это были дети и наши советские, и из так называемого соцлагеря, да, с кем мы чаще всего общались, поэтому круг общения был большой. И я могу сказать, что одно из основных вот умений, которые мне посчастливилось обрести в детстве, это вот привычка жить в совершенно другом окружении. Вот. Сейчас мы живем совсем в иной стране, чем Советский Союз, и можно себе представить ту разницу, которая была в ощущениях ребенка, когда он прилетал, допустим, в такую экзотику, как Каир, из Москвы. А дело было в 80-е годы.
То есть ты клонишь к тому, что тебе сейчас, вот когда все изменилось здесь, привычно подстраиваться, ну, адаптироваться к изменениям. Потому что с детства попадал в такие какие-то экзотические атмосферы.
Ну, я клоню к тому, что с детства уже привык к тому, что можно и даже нужно по жизни резко менять все свое окружение, место, где ты живешь и работаешь, хотя бы раз в несколько лет.
Дабы себя приучить к историческим катаклизмам. Хорошо, давай мы послушаем музыку. Сегодня у нас будет фрагмент, откроет наш музыкальный ряд, фрагмент из кантаты, оратории, вернее, Гайдна. Оратория называется «Времена года». И время года соответствует лето. Вот фрагмент, там гроза сейчас будет, короче.
Хотелось
будет,
бы.
Да, то, чего мы... Вчера, кстати, была гроза, но она как бесполезно прошла.
Декоративная была.
Она вместо того, чтобы пролиться дождем на огороде, вот где дача, да, она лила там, где я шел в магазин за вкусной едой, и, в общем, совершенно это было напрасно.
А я думал, ты скажешь, над рекой или над озером?
Ну, не знаю.
Совсем бесполезная гроза.
Да. Так, не сбивай меня с мыслью. У меня мысли о том, что надо сказать, что будет играть оркестр Bach Collegium из Мюнхена, дирижер Гутенберг, фрагмент из оратории Гайдна «Времена года. Лето».
Thank you. Разве сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора?
Мы продолжаем разговор с Александром Комиссаровым о том, как он дает нам советы, как вырастить дипломата с детства вот в своей семье. Если у вас есть расторопный ребенок, то почему бы ему не быть вот на таком интересном посту? Но ты мне сказал, что ты рос в семье дипломатов, и у тебя все как-то само получалось. Ты попадал в те обстановки, которые потом тебе во взрослом виде пришлось тоже пережить. А как быть людям, так сказать, далеким от этой стези, которые хотят вырастить из ребенка тоже вот международного человека? Вот на что надо обратить внимание?
Ну, обратить внимание, прежде всего, готовить его, ребенка-то, к определенным вещам, а именно языки. А, в общем, чтобы дитё, ну, в общем, газеты начинал читать как можно раньше. И интересоваться, что такое в мире происходит, не только во дворе, но и вообще на нашем земном шарике.
Ну смотри, у меня такое представление, несколько набоковское на эту тему. То есть ребенок, чтобы быть дипломатом, должен... Это все-таки дипломат — это отчасти какая-то профессия на грани диверсантской. То есть ты должен быть и физически вынослив, ты должен не болеть, ты должен быть все время начеку, сообразительный и генерировать правильные идеи, держать свои нервы в узде. Ты должен быть развит, спортивен, спокоен, обаятелен и так далее.
Ну, Антон, ты нарисовал идеальный портрет дипломата.
Только оно, естественно.
Из фильма-то уполномочен заявить. Вот, конечно, хотелось бы схохмить и сказать, что у тебя не набоковское, а однобоковское представление о дипломатах. Но ты тут такой букет качеств выдал. Ну, в общем-то, это недостижимый идеал, про что ты нам тут рассказал, но, да, все эти вещи нужны.
Но дети ведь, они же, как тебе сказать, они же идут по пути от идеала, потому что ребенок, когда рождается, он идеален, он безгрешен, у него мозг не устал, заряжен на самое лучшее. А потом человек начинает деградировать, получается, взрослый вырастает. Поэтому эта идеальная картина, в общем-то, в детстве не такая уж далекая.
Ну, наверное, тогда мы придем к тому, что все дети дипломаты прирожденные, только потом,
вот...
потом одни деградируют, а другие...
Давай все-таки в двух словах, вот что ты посоветуешь? Значит, языки,
языки,
физическое развитие, боевое искусство, фехтование, лошадиная езда.
Нет, но это больше для разведчиков подходит, вот, особенно лошадиная езда. Вот, для дипломатов не обязательно. Языки, кругозор и умение быстро реагировать на неожиданные ситуации.
Так вот, опять же, значит, спорт. От настольного тенниса до...
подводного плавания.
До подводного плавания, да.
Можно включить в рацион подготовки тоже это.
Так, теперь с нервами как быть? Вот как научить ребенка быть непроницаемым ликом и нераздражительным? Вот.
Ну, Антон, это, что называется, достигается упражнением. Я все-таки не думаю, что в детстве такие вот тренировки изощренные, там, чтобы родители создавали ситуацию ребенку, а он бы оставался непроницаемым, возможно. Методом глубокого погружения.
А я думаю, что, вот прежде чем мы начнем музыку слушать, я думаю, что родители, пришедшие усталые с работы, это уже серьезное испытание. Только надо ребенка так правильно как-то инструктировать и правильно научить, чтобы вот он это воспринимал как некий тренинг вот в своей будущей карьере.
Да, а еще желательно занимался миротворчеством и ссорящиеся родители мирил бы, да, каждый вечер.
Вот, это вот уже пища для размышления. Хорошо, перед тем, как грянут новости, мы послушаем фрагмент второй части 6-й симфонии Чайковского. Дирижер Кирилл Кондрашин, а дирижирует он оркестром Московской филармонии. Концертная запись 29 марта 1978 года, это дело все записано. Потом новости.
Thank you.
Мы продолжаем беседу с Александром Комиссаровым по поводу того, как нам из своих детей понаделать дипломатов. На самом деле, суть беседы в том, что из детей надо кого-то готовить уже с детства. Лет с пяти это точно. Почему я говорю с пяти лет? Потому что вот когда учишь маленького ребенка музыке, то где-то вот с пяти какая-то вменяемость появляется. До пяти, но только у самых одаренных есть правильное понимание происходящего. У обычных, ну, нормальных одаренных детей, это не значит, что они потом будут несколько хуже, чем те, кто там проявился в 3 года. Ну, нормально в 5 лет начинать заниматься музыкой. Потому что до этого все это игрушки, это все забывается. Ты знаешь, что когда ребенок в 3 года, научившись говорить, выучивает какие-то стишки, он через полгода их забывает напрочь. Такое странное свойство детской памяти. Поэтому чего его учить в 3 года музыки, он все равно забудет.
Ну, а если ребенок учился музыке с 5 лет, а в 15 сказал: «Папа, я хочу стать математиком», как тогда быть?
Одно другому не мешает. Это совершенно две родственные профессии. Плюс человек, который знает ноты и умеет извлекать членораздельные звуки из какого-либо музыкального инструмента, он имеет возможность гораздо успешнее овладеть незнакомой профессией. Или наукой, или профессией, или ремеслом. Потому что это совокупность абстрактных, мыслительных, эмоциональных и двигательных навыков плюс быстрая реакция на освоение незнакомого материала, она помогает. Кстати, и возможно держать свои эмоции, чувства и нервы в узде.
Ты знаешь, Антон, я когда разделял эти две профессии, вернее, одно было профессия, а другое призвание, вот я замечал и подмечал за собой, что, в принципе, те задачи, которые я решаю, ну, во время процесса записи, допустим, своей музыки, вот, сочинения, аранжировки, они, в общем, большей частью на порядок сложнее тех задач, которые мне приходилось выполнять по дипломатической линии. Поэтому тут я с тобой соглашусь.
А чем сложнее? Абсолютно. Ты можешь какой-то пример привести?
Комплексней.
Комплексней.
Ну, вот, допустим, я слушаю какой-то кусочек песни, которую я делаю. Надо сразу отследить очень много параметров. Как сверху вниз, так справа налево, так и спереди вглубь.
Плюс
наоборот.
Еще слух автоматически считывает высотность, да, вот, то есть мы же ноты с абсолютным,
да,
слухом,
да,
слышим тональность и гармонии.
И не только нот, речь идет и о звуковых пространствах, если мы про звукорежиссуру немножко поговорим. Выстраивание планов, частотка и так далее. То есть процесс вот этот вот вникания в музыкальный материал, он вот способствует тому, что у тебя голова сразу, ну не сразу, а со временем начинает ловить очень много моментов одновременно.
То есть это называется, она начинает мыслить полиоперационно.
Не знал такое умное слово, спасибо.
Хорошо, смотри, давай мы сделаем так. То есть мы логично с тобой пришли к тому, что если вы хотите сделать из своего ребенка и дипломата в том числе, то занятие музыкой
не помешает.
А наоборот, помогут. Потому что музыка — это не только сидение и разучивание гам за инструментом или со скрипкой в руках. Это и ритмика, это и пение, это и элементарное умение сочинить. Это когда человек изучает гармонию, он должен по басу написать мелодию или по мелодии написать правильные гармонии и голосоведения. Там куча всего интересного. Он должен правильно определить форму музыкального произведения, глядя только в ноты и не проигрывая, например, и так далее.
Получается, что основной момент — это гармоничность, да? И в том, и в другом деле.
Гармоничность, при том гармоничность абстракции, абстрактного мышления, абстрактного слышания и конкретики, то есть нотного текста. Так что я думаю, что ты не будешь возражать, если я и от твоего лица тоже посоветую учить детей музыке, если они хотят достичь международного уровня, если они хотят вершить миротворческие функции между странами.
Ну, конечно, не буду возражать, ведь дипломаты бывшими не бывают.
Хорошо, сейчас послушаем... Мы послушаем хоровую фугу из 47-й кантаты Баха в исполнении хора имени Юрлова и Московского камерного оркестра под управлением Баршая. А после этого, я думаю, что стоит уже начинать принимать звонки по телефону 788-107-0. Я только напоминаю, что, граждане, прежде чем звонить в программу «Ночь коротка», придумайте себе красочный псевдоним и пользуйтесь им как отличительным свойством себя от других. Thank you.
служба новостей.
Русская служба новостей.
Мы продолжаем беседу с Александром Комиссаровым, и я думаю, что вполне можно принять звонок по телефону 788-107-0. Вы только назовите свой псевдоним, а уже потом излагайте свою мысль. Говорите, вы в прямом эфире, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой псевдоним Брюха. Этот псевдоним придумали примерно в середине 15 века. Этот псевдоним в формате Брюхов... существует с конца 17 века. Остается лет 200 прогалу, пока еще в темне. Не хватает времени эти соединить веточки с разных сторон. Сергей Брюхов – это и есть отличный псевдоним. Он здорово отличается от остальных. Фамилия редкая. Мои прабабки, которые, одна из которых 1887 года рождения, говорила, мы от Рюриковичей. Вот Петр Брюха, 1497 год примерно, 20-е колено от Рюрика. Отличный псевдоним. Это первое. Второе. К Александру вопрос.
Пожалуйста.
Не кажется ли ему, что сложность, сравнимая со сложностью, обрабатываемой музыкантом, возникает у дипломата, начиная с некоторого уровня?
Так оно и есть. В общем-то, чем выше уровень служебный, тем более разносторонние задачи приходится решать. Но я могу сказать, что и на ранних стадиях профессии часто возникает совершенно непредвиденная ситуация, когда надо связать воедино, в общем-то, вещи, которые трудно связываются в пространстве и времени. Но вы правильно заметили, да, что, вот опять же, если мы возьмем некую идеальную ситуацию, что чем крупнее рангом дипломат, тем более разнообразные и, в общем-то, подчас несовместимые решения ему приходится принимать.
То есть ему приходится держать в голове, в душе, в каком-то своем пространстве вокруг себя такую же сложность, какую приходится держать музыканту. И, может быть, тут есть некий вектор. То есть, если ребенок с детства знает, что его папа и его мама дипломаты, ну, мои папа и мама физики, ну, неважно, какая разница, он гордится ими, он хочет быть таким же, и он хочет в этом облаке пройти для себя простую ясную дорогу и достичь тех высот, которых, может быть, достигли родители, а может быть, в чем-то их превзойти.
Спасибо. Это был вопрос... Или утверждение, как ты думаешь?
Больше похоже на утверждение.
Ну, вполне справедливое на самом деле, потому что... Хотя вот смотри, если ребенок хочет быть таким же, как папа с мамой в профессии, а вдруг его профессия отличается, значит, он уже хочет быть не такой, как папа-мама.
Это был вопрос или утверждение?
Вот это было размышление. И вообще вот смотри, люди присылают письма на русновости.ру, там есть функция «Задать вопрос в прямом эфире». Вот письмо такое... Насколько мне известно, ребенок формируется в первые 3-4 года жизни. Дальнейшая жизнь — это развитие того, что заложено до 4 лет. Это то, о чем говорят психологи.
Ну, наверное, не все психологи так считают. Я вот себя помнить начал где-то, ну, наверное, с 3-4 лет, что было до этого со мной, я, честно говоря, не помню.
А психологи, они, знаешь, вот первое дело, психолог должен что-то утвердить. Такое неожиданное.
Потом доказать.
Да, а потом вот как утвердил, как отрезал. А потом вокруг начинает витиевато, изгибисто так...
Конструкции выстраивать,
да. Чем запутывает своего клиента, и клиент, с одной стороны...
Ты, наверное, с психоаналитиком путаешь психолога.
Да, какая разница?
Есть разница.
Ты знаешь, по тому количеству психологов, которые выпускают наши вузы, переквалифицируя бывших работников офисов, да, в основном женского пола, это количество просто нивелирует саму профессию. Нам психиатра иногда можно отличить от психолога, и то не всегда. Потому что они все говорят об одном и том же, но с разных сторон, и вот именно по вот этой схеме. Сначала так утвердить, а потом витиеватые конструкции выстраивать. А клиент такой сидит, млеет, ему кажется, что да, как он точно обо мне рассказал. И наконец-то я забуду своего любимого.
Ты знаешь,
и
Антон,
уже это вот через полтора года должен, наконец-то произойдет.
Должен тебе признаться, что я ни разу не был ни у психолога, ни у психиатра, ни у психотерапевта.
А я тоже,
аналитика.
Я тоже не был, но я видел этих людей. Можно ли по каким, можно ли каким-либо образом развить музыкальный слух? Или это врожденное? И уж если не досталось при раздаче, то сиди не рыпайся. Вот как ты ответишь на этот вопрос, прежде чем мы включим музыку?
Ну, я считаю, что, конечно же, можно развить в себе умение слышать музыку. Если самого себя вспомнить, скажем, вот 10 лет слушала какой-нибудь там хард-рок, Deep Purple, да? Вот. Для меня все это было такой вот непонятной мутной кашей. Я не мог, хотя мне хотелось вычленить партии отдельных инструментов. Ну, с чего все начинают? Я начинал играть на бас-гитаре. С того, чтобы снять какие-то вещи, которые нравятся. Вот. Если говорить дистанцию вот уже, скажем, ну, почти 20 лет от этого момента, да, то сейчас такие вещи, ну, естественно, распознаются на раз. Ты слушаешь и понимаешь, здесь вот это играет, здесь то. Поэтому, конечно, можно развивать, можно и нужно.
Но бывает слух все-таки разных аспектов. Ты говоришь о неком тембрально-партитурном слышании. Есть слышание гармоническое, есть слышание звуковысотное, ну, в смысле того, чтобы не фальшивить, да, вот какой-то раскосец между строем, человек начинает слышать. Естественно, конечно, бывают там люди напрочь лишенные этого, и это быстро становится ясно. Но все-таки слух можно развивать.
Можно, но я сейчас сказал только, скажем так, о том, что мне прежде всего пришло в голову, а вот насчет фальши, это я с тобой тоже полностью согласен. Со временем начинаешь слышать все более тонкие вещи.
Особенно если садишься в оркестр, и там хочешь не хочешь. И чем меньше состав оркестра, тем тоньше приходится вот это все вот унисоны выстраивать, там, в интервале ноты вставлять и так далее, и так далее. Ну что же, я думаю, что сейчас не грех будет отслушать серьезный кусок музыки, а это будет фрагмент из увертюры Россини «Итальянка в Алжире», дирижер Герберт фон Караян, оркестр «Филармония». Потом будут... будет гимн потом, потом новости, и потом мы опять вернемся к беседе с Александром Комиссаровым.
Thank you. Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Друзья, мы с вами продолжаем беседовать с Александром Комиссаровым, бывшим дипломатом. Ну, в общем, дипломат — это не только профессия, это еще очень мягкие, приятные, симпатичные человеческие свойства. И не важно, что там в глубине души, потому что с человеком приятно общаться, он никогда не вспылит, не надерзит и не унизит. Или это сделает так элегантно, что самому приятно будет. А беседуем мы о том, что... Ребенка надо с измальства готовить к какой-либо профессии. Во-первых, чтобы детство не было порою безделья и не приводило ко всяким идиотским выходкам, типа того, что папа компьютер отобрал, и он папу молотком стукнул ночью. Вот тут обсуждалась такая новость. А во-вторых, мы пришли к выводу, что музыкальные занятия в детстве, они как раз человека... очень хорошо организует для освоения многих-многих незнакомых профессий. Но вот приходят отзывы на наши измышления. Вы не обязаны помнить то, что было в 3-4 года. Это закладывается на уровне подсознания. Как сказал Следжхаммер в первой серии сериала, у меня нет подсознания.
Подсознание такое, да, очень выгодный бренд.
Себя я помню с 2 лет. Ну вот это вот круто очень с 2 лет. Я тоже с 4 где-то. Вы зря... А нет, 2 года я помню только, как мне дали пиво попробовать в бане. С тех пор... То есть осталось одно воспоминание от того возраста. Вы зря недооцениваете психологов. Я тоже не обращался к помощи психологов, но с ними общался, как просто со знакомыми людьми. Я не думаю, что вы будете спорить с медиками или физиками на их профессиональные темы. Ну, с хорошими медиками и с хорошими физиками я действительно не буду спорить. Так же, как и с хорошими психологами. Но хорошие психологи — это... Юнг для меня. А не девочка, которая была сначала юрист. А, сначала она была секретарь в офисе, потом юрист, потом экономист, и третье у нее образование психологическое. А потом иногда еще и философское.
Ну да, это идет рядом.
Если будете спорить с этими профессионалами, то при этом нужно что-то иметь за душой в их профессиональной области. Без аргументов это выглядит непрофессионально. Вот я считаю, что Юнг — это аргумент.
Вот. Может быть, вот человек, который пишет, он и есть психолог.
Не знаю, он утаивает информацию. Ну вот, а Юнг, кстати, как действительно мощный, гениальный ум, всегда требует спора. Вот, то есть его книги настроены на то, что он очень ярко, очень настойчиво, очень, можно сказать, даже на шовинистически излагает то, что удалось ему намыслить и наоткрывать. Но он всегда ждет в ответ анализа, критики и споров. Естественно, конечно, весомых, не просто так трепотни.
Так и?
Так и. Просто...
Хотите поговорить об этом?
Ну, говорить тут очень просто, что в любом деле надо найти выдающегося человека и общаться с ним. Если вы пойдете слушать абы какого скрипача, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Все проблемы решатся с появлением уважения к ребенку. Ну, да, естественно, уважение. И с появлением уважения ребенка к родителям, а также к бабушкам и дедушкам. Это я тоже письма тут попутно зачитываю. Вот еще одно письмо. Сейчас я его раскрою, и мы все прочитаем. Так, процентов 70 личностей — это генетически заложенные особенности характера, способности и так далее. Вспомните «Собачье сердце». Японцы воспитывают своих детей по принципу обруганных вами психологов. Они до 5 лет разрешают детям все, дабы не задавить личность, а после 5 воспитывают строгости. Ну, во-первых, вот ладно, давай сначала твой комментарий на эту тему про японцев.
Я про «Собачье сердце» сначала. Все-таки это художественное произведение, а ни в коей мере не документальный опус, правильно? Ну, там, что Михаил Булгаков хотел сказать, это понятно. Этой повестью, но приводить в качестве аргументов в такой дискуссии, вот. Причем дискуссия, заметь, у нас виртуальная, мы-то с тобой более-менее согласны, вот. С нами не согласны пишущие люди сюда, в студию. Вот, я бы не стал. А насчет японцев, ну, что сказать? Ну, что японцам хорошо, то, может быть, нам не очень-то и подходит.
Ну, во-первых, эта история про пятилетнюю вседозволенность, а дальше строгость, это...
Ну, это, может быть, расхожим клише
это,
на самом
да,
деле.
Это, да, попсовые сведения, как еще иначе можно выразиться.
Там никто, я думаю, не ведет статистику, в скольких миллионах японских
семей
работает.
Да, а потом по поводу задавнивания личности, вы посмотрите, чем взрослые японцы норовят заниматься. Они при любом удобном случае, как только выходной, норовят... напиться ихними японскими висками, то есть просто у них это как ритуал, такая вот категория, они идут, белые воротнички, значит, забраться в казино, пачинко называется у них, вот эти игорные дома, очень ярко освещенные, на любом шоссе можно их встретить, пачинко. Или очень любят еще вот гнусную эротическую продукцию просматривать.
Ну, белые воротнички, это же не все японцы. Я думаю, то, что ты живописал, свойственно, наверное...
Да, но дело в том, что остальные японцы, они все-таки воспитываются... Знаешь, люди... Ну, возьмем как патриархальную модель, там, сельскую семью. Сельская семья, она стоит всегда перед проблемой выживания. А чтобы выжить, надо работать. И поэтому у них дети занимаются именно тем, что мы вам советуем. Они с детства начинают работать. У них детство не наполнено бездельем, а наполнено делом. Или отцу там в море помочь рыбку почистить, или там кого-нибудь попасти, или мечом помахать и так далее. Посмотрите какие-нибудь фильмы там японского содержания. Так что ко всему надо подходить как-то аналитически. Не пользоваться расхожими, действительно, попсовыми клише, а если вопрос интересует... В интернет залезть, в Википедию, там, все такое.
Ну, тоже, конечно, еще тот источник, но лучше, чем ничего.
Хорошо, пришло время послушать музыку. Это будет, я сейчас все точно вам опишу, это будет вторая часть скерцо из сонаты Бетховена для виолончели и фортепиано. Соната ля мажор исполняют, очень хорошие люди исполняют, Пьер Фурнье и Вильгельм Кемпф. Thank you.
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Вот смотри, пришел СМС, он гласит: у меня родители отбили способность спорить, говорили: опять ты оправдываешься. Вот
да.
Как ты можешь прокомментировать вот такой подход к воспитанию будущего специалиста, так назовем, в интересной профессии?
Ну, наверное, неправильный. Вот если родители давили ребенка, не давали ему выразить свое мнение. Но, с другой стороны, СМС слишком краткий и слишком мало информации, чтобы...
Ну, опираясь на наш, на наш педагогический опыт, я думаю, что картина такова, что родители, они же все замучены на работе, да? А ребенок — это такое докучливое существо. И от него иногда хочется отделаться. И вот такие фразы, они вот ребенка, так сказать, утихомиривают, он не спорит, и мозгами не надо усталыми своими крутить. Смотришь себе телевизор. С этой же целью детям приобретаются компьютеры, набитые всякой ерундой, там, игрушками и прочее. Потому что компьютер — это замечательное средство отделаться от ребенка.
Ну и телевизор, собственно говоря. Тогда не
телевизор
надо
уже не то.
Потому это уже для старшего поколения, да?
Нет, да, для старшего, отжившего уже, который уже не дети. Телевизор не то. При телевизоре руки не заняты.
Ну да, он не интерактивен, компьютер гораздо завлекательнее с этой точки зрения.
Плюс еще можно отделаться не только от его, так сказать, дурацких споров, а и кормить его меньше надо, штанов ему меньше надо. Никуда его не надо водить там на выставки, в пионерский лагерь не надо отсылать. Он сидит себе за компьютером и сидит.
Ну, неправильный подход.
Отличный подход. Это очень экономно для семьи.
Ну, а что, человек-то вырастет? Геймер-маньяк?
Слушай, ну, кто думает вот из родителей, во что вырастет его ребенок?
Ну, нормальные родители, я думаю, думают.
Ну, они думают. Мы вот сейчас отдадим, заплатим много денег, отдадим его в какой-нибудь институт. Там за много денег наших заплаченных он приобретет очень хорошую профессию, будет тоже получать много денег.
И купит своему ребенку компьютер.
Да. Вот. А еще за много денег, как вот Оксана Матиевская говорила, люди приходят на йогу, платят много денег и думают, что у них шпагат сам на себя сядет после много денег.
Ну вот, видишь, считается, что за деньги все можно купить.
Не только считается, а еще и даже так и думается.
Практикуется, да. И многие этим пользуются.
Вот. На самом деле, вот первое, что должен делать педагог, который берется ребенка обучать, это именно отбить вот эту вот тягу деньгами решать все вопросы. То есть, грубо говоря, когда человек платит деньги за обучение, вот я пришел, заплатил там тебе за мастер-класс по дипломатическому этикету, я должен отработать эти деньги. То есть я должен так постараться выполнять твои домашние задания и уйти поднаторевший, чтобы эти деньги, вот мною затраченные, были не затрачены зря.
Ну, тут трудно с тобой не согласиться. Я тоже всегда считал, что надо и самому, и другим говорить, что подход «дай», он не работает. Вот подход «покажи как», конечно, гораздо более правильный. Вот раз-два покажешь или тебе покажут, а дальше сам.
Вот, вот тут СМС пришел, я должен это прокомментировать. Японские дети изобрели Тойоту, а русские колхозники — гоп-стоп. Во-первых, гоп-стоп не колхозники изобрели. Посмотрите кинофильм «Калина Красная» и почувствуете разницу между колхозником и гоп-стопником.
Тойота — это высшее достижение японской цивилизации.
Да дело в том, что они ее не изобретали.
Они ее скопировали.
Японцы все, да, у них все по закупленным лицензиям. Они закупили лицензию. А вот, между прочим, вот этот... Сейчас как бы у меня термин выпал. Короче, автомобили, они на таком специальном шасси строятся, да, там вот эти колеса цепляются, двигатель, и кузов там кладется. Раньше у машин, вот Ленин ездил на машине, у них по-другому сделано. А потом как раз наши изобрели правильное вот это шассишное устройство автомобильное.
Нет, меня вообще постановка вопроса покоробила.
Вот, а если фактически разобраться, то именно Toyota, вот современные вот устройства автомобиля, и вот расположение шасси и прочих там деталей, придумано нашими людьми.
Ну да, а сделано в Японии. Тоже так отечественная традиция, да?
Но это уже не вина. Как всегда, знаешь, вот проблема не в том, что найти художника, а в том, что художнику найти себе импресарио.
Ну, правильно, да. Ну, как будто бы все, чем мы славные и богаты, это песня «Гоп-стоп».
Ну, если человек так думает про свой народ, а значит, про самого себя, то, соответственно, знаешь, он празднует, наверное, днюху, живет в двушке, пьет пивасик с шампусиком, ездит на тачке.
А давай мы, может быть, в пику вот через какое-то время что-нибудь из русской классики поставим, чтобы показать.
Из русской мы сегодня уже ставили. Я хотел Антонио Лотти поставить.
Ну, тоже подходящий.
Тоже неплохой дяденька. Он сочинил концерт для гобоя с оркестром, первую часть которого до новостей, вот фрагмент мы успеем послушать, исполнит Хайнц Холлигер, гобоист, и оркестр и музычи, итальянский замечательный коллектив. Потом у нас грянет «Ух, тяжело». И я вообще предлагаю вам не спать и все это слушать подряд. Слушать, слушать. И потом решим, что из этого вышло.
Thank you.